огромная просьба у нас там в конце, когда вы будете выходить, будут стоять волонтеры, собирать подписи. Оставьте, пожалуйста, свои подписи и телефоны, чтобы мы вас могли информировать и привлекать к той борьбе, которая развернулась, к сожалению, за наши семьи. И мы обещаем, что не оставим то, что мы делаем, и будем до конца нести свою ношу за наши семьи, за наших детей, за будущее нашей страны. И вот было принято решение, предложено Павлом Анатольевичем Пожигайло, это руководитель фонда «Наследие Столыпина», создать такой большой общественный, народный семейный фронт.
Один мусульманский деятель на одном из митингов, где собралось 500 000 мусульман Грозным, кричал: «Что приуныли, мусульмане?» Вот я говорю: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Но я думаю, у нас будет 500 000».
Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые заметные статьи, расследования и репортажи «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Последние несколько месяцев в России широко обсуждается законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В конце ноября Совет Федерации опубликовал проект закона, и вот эта версия документа, которую опубликовал Совфед, вызвала даже у соавторов этого законопроекта некоторое недоумение. Сегодня в этом выпуске мы постараемся обсудить, что удивило авторов закона, какие аргументы предъявляют противники этого проекта, есть и протесты, и разные организации и движения выступают против этого проекта. Мы вообще попробуем посмотреть в целом на ситуацию с домашним насилием в России. Поводом к нашему разговору стал текст журналистов Анны Вилисовой и Ильи Шевелева, который на сайте «Медузы» называется «За веру царя и домашнее насилие. Как закон о профилактике домашнего насилия объединил правых радикалов, православных коммунистов и родительские организации». Мы поговорим с авторами статьи, они с нами на связи из Петербурга. И, кроме того, поскольку проблема домашнего насилия в России была темой января в нашем проекте «Медуза Ке», со мной в студии редактор проекта Наташа Федоренко. Анна и Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наташа, привет.
Привет.
Вначале, Наташа, наверное, вопрос к тебе, потому что тема насилия стала частью нашей такой общественно-политической повестки по большому счету в последние годы, и мы помним громкие случаи и дела, самые обсуждаемые, наверное, это дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца, который их многие годы терроризировал, и это история Маргариты Грачевой из Подмосковья, которой муж отрубил кисти обеих рук. Каковы вообще масштабы проблемы, есть ли какая-то статистика на эту тему?
На самом деле хорошей статистики по случаям домашнего насилия в России нет. Некоторые предпочитают говорить, что никакой статистики вообще нет.
Ну вот я видел даже и на сайте «Медузы» есть и цифры разные, там и данные Левада-центра, допустим, за 2019 год.
Да, на самом деле одним из материалов января, весь январь был посвящен теме домашнего насилия, стал материал, в котором мы собрали 20 цифр о домашнем насилии в России и в мире. На самом деле это было тяжело, потому что какой-то централизованной статистики не ведется. Довольно заметная часть этого материала состояла из данных соцопросов, например, ВЦИОМа или Левада-центра. Конечно, соцопросы, они тоже что-то говорят о домашнем насилии, об отношении к домашнему насилию, о каком-то опыте, которым делятся россияне. Но эти данные нельзя считать до конца достоверными и полностью раскрывающими ситуацию с домашним насилием. Например, СПбГУ проводили исследование о домашнем насилии. Естественно, это была выборка. Там результаты тоже довольно впечатляющие. Например, 16% опрошенных россиян, мы не знаем каких-то конкретных цифр, рассказали о том, что сталкивались с домашним насилием в детстве. 24% рассказали о том, что слышали о насилии в семьях ближайшего окружения или в своей собственной. А при этом, если мы посмотрим на данные МВД, мы увидим, что за 2018 год зафиксировано чуть больше 21 тысячи случаев домашнего насилия. По сравнению, например, с Германией, это довольно скромная цифра, потому что в Германии цифра переваливает за 100 тысяч случаев.
Но это говорит о чем? О том, что там больше насилия, или о том, что люди там больше знают там, о своих правах и могут больше мер как-то применить?
На мой взгляд, речь идет о том, что в России вообще реже обращаются с этой проблемой в полицию. Согласно экспертным оценкам, один из докладов публиковал Human Rights Watch, речь идет о том, что в полицию обращаются от 30 до 40%. Опять же, если мы обратимся к исследованию СППГУ, речь идет о том, что до какого-то внятного производства доходит только 56% обращений в полицию по этим делам. Ну, вывод можно сделать очень легко. Соответственно, один из аргументов авторов законопроекта о профилактике домашнего насилия состоит в том, что если принять этот законопроект, мы как минимум увидим, насколько велика эта проблема, и, возможно, люди будут более охотно обращаться в полицию, потому что этот закон предлагает новые меры по профилактике домашнего насилия. На мой взгляд, самый интересный и самый спорный, опять же, в общественном поле метод – это охранный ордер, это полицейское или судебное предписание, которое запретит обидчику приближаться к жертве на определенное количество времени, например, на месяц или на два. При этом судебное предписание не является наказанием, то есть человек не облагается штрафом, условным сроком или тем более не попадает в тюрьму, то есть это предупреждение. Если человек нарушит это предписание, потом уже может наступать какая-то ответственность административная или уголовная. Это такая довольно инновационная идея для России, хотя во всем мире она существует довольно давно.
Кажется, что это что-то из американских фильмов, где говорят, там, ты не сможешь приближаться ко мне на 56 ярдов, там, что-нибудь такое.
Да, мы помним эту меру по каким-то смешным американским комедиям, но на самом деле она существует не только в США, она существует в Европе и не только в западноевропейских странах, и она показывает свою эффективность в том случае, если за нарушение этого предписания наступает какая-то ответственность административная, уголовная и так далее.
Вот мы уже начали говорить непосредственно об этом законопроекте, и вообще даже та статистика, которая есть, и те события и новости, которые мы смотрим в последние годы, говорят о том, что, наверное, вот это принятие закона против домашнего насилия – это необходимость, к которой мы пришли. Но в то же время, когда в ноябре Совет Федерации опубликовал версию документа, даже у его сторонников и у соавторов некоторых возникли вопросы и недоумения. Он, по большому счету, не устраивает ни этих соавторов, ни противников. Так все-таки, что не так? Вот здесь я уже обращаюсь к Анне и Илье. Что еще предполагает закон? Какие меры предусмотрены? И почему этот закон вызывает такие споры?
Ну, очевидно, что документ, который был представлен на сайте Совета Федерации, он является попыткой компромисса такого своеобразного. Это 17-страничный документ, он намного короче, чем текст, который лежит на сайте разработчиков исходный, да, который проект Оксаны Пушкиной тот самый, да. Попытка компромисса явно не удалась. Что там было? Ну, мы заметили это и написали об этом в тексте, что один из самых важных там элементов – это попытка расширить круг организаций, которые могут оказывать помощь жертвам домашнего насилия. О чем я говорю? В первую очередь о религиозных организациях, которые оказались в списке тех, кто вот может помогать. Проект Совета Федерации таким правом наделяет их. Но изменилась цель, что, в общем, не понравилось разработчикам, да, Алена Попова, Оксана Пушкина и все люди, причастные к проекту, к первой его версии, к исходной, да, которая была осенью выложена на сайте проекта «Ты не одна», они целью своего проекта называют защиту жертв домашнего насилия, от, собственно, насилия, от актов насилия.
Что довольно логично.
Что вполне логично, да. Целью измененного законопроекта стало сохранение семьи, что, в общем, всех очень сильно удивило и разработчиков.
Можно предполагать, что, в общем, этот закон теперь будет соединять обратно жертву и преступника в счастливую, в кавычках, семью, и все это, в общем, выглядит большим издевательством. Этот, кстати, момент раскрывает некоторую логику противников законопроекта, потому что можно предположить, да, что они видят эту ситуацию не как вот эти вот истории, которые вначале были озвучены про отрубленные кисти рук, когда происходят уже какие-то определенные преступные действия, а как вот семейную ссору, повздорили, не поладили, вот ну, какие-то вот такие очень странные вещи, которые, безусловно, никак не должен и не может регулировать никакой закон. А противники вот все почему-то сводят к таким вещам. И то, что в версии Софеда был введен вот этот вот пункт про сохранение семьи, он как бы выдает вообще вот эту точку зрения на саму проблему.
Но получается, что и противники какими-то этими уступками не удовлетворены, и сторонники тоже недовольны, и этот компромиссный вариант не устраивает никого.
Совершенно верно, абсолютно никого он не устраивает. Противников в принципе не устраивает наличие такого закона, что бы там ни было написано.
Да, они заняли непримиримую позицию по отношению к этому проекту. То есть, неважно, Совет Федерации, или Алена Попова, или Оксана Пушкина, или Мария Давтян, неважно, кто будет автором и в какой редакции будет этот законопроект, они отказывают ему в праве существовать. В принципе, самый распространенный, да, аргумент за законопроектом скрывается ювенальная юстиция. Вы, наверное, читали и слышали много раз об этом, да. Это, как называют некоторые активисты, ЮЛАГ. Очень много, если вспоминать, там очень много разных эпитетов этому закону, но главное, что они отказывают ему вот в праве существовать, в принципе. Они считают, что такой документ, такой закон в нашей стране не нужен.
Ну, вообще противникам даже само название не нравится, они уже в этом усматривают какую-то крамолу. Слово «семья» и слово «насилие» рядом, все уже их не устраивает это. Потому что семья – это самое безопасное место, как они говорят. Ну, у кого-то безопасное, у кого-то опасное. Но вот вторую как-то точку зрения они абсолютно не хотят видеть.
Сейчас как раз самое время чуть подробнее поговорить о вашем материале «За веру царя и домашнее насилие». Вы же пишете там о том, что против этого закона выступают разные, ну, скажем так, неоднозначные, иногда странные, в общем, сомнительные активисты и организации. Кто вообще все эти люди? Потому что там фигурируют самые разные движения. Народный собор, Царский крест, Родительский отпор, 40-40. Одни, в общем, названия впечатляют.
На самом деле, текст этот мог быть гораздо больше. Спасибо нашим редакторам за кропотливую работу. На самом деле, там целая сеть активистов. Это самые разные люди. Это всякие разные семейные организации и так далее, да.
Наверное, стоит... Мне кажется, важно подчеркнуть один момент, потому что противники всегда себя выставляют именно как вот родительские организации. Вот родители России против, народ против и все такое. Но если как-то поближе на все эти организации посмотреть, то мы, в общем, увидим, что большинство из них явно религиозные организации с каким-то... Или квазирелигиозные лучше, может быть. В любом случае, да, вопросы религии для них крайне важны, и это немножко другая картина, нежели как они представляют себя.
Да, эти организации, которые протестуют сейчас против законопроекта о домашнем насилии, часто связаны с региональными приходами РПЦ и пользуются региональными грантами. Это как раз та часть материала, которая выпала у нас из-за... Ну, не выпала.
Уже не хватило, конечно.
Не хватило там,
на самом деле, любого этого участника бери, и там целая история будет про это.
Об этом можно писать и
да,
писать.
Про каждую организацию.
И не только об организациях, но и о людях. Из не вошедшего в текст есть фрагмент про новосибирских активистов, и там тоже довольно драматическая история, серьезная. Есть такой активист в городе Бердске, Иван Квасницкий, который играет бардовскую музыку, занимается вместе с женой.
Творческий человек,
да. Но это тот человек, который оскорбился в свое время на акцию Pussy Riot, который писал заявление на оперу «Тангейзер» новосибирскую. Это человек, который участвовал в кампании против фильма «Матильда», например. И все это произошло благодаря такой схеме проработанной. Это жалобы в самые разные органы, да, самые разные органы, светские, религиозные.
Вот, кстати, это хороший пример к вопросу о том, как весь народ встал против и все такое, как нам говорят противники закона, потому что, да, действительно, в текст не вошел рассказ о регионалах, но пока мы еще не очень представляли, насколько это все будет по объему, да, немножко все-таки там тоже поспрашивали, повыясняли, как там обстоят дела. И вот как раз насчет Ивана Квасницкого довольно забавно, потому что он живет в небольшом городе, там примерно 100 тысяч человек, и, ну как, мало что там происходит в таких городах, как мы понимаем. Он при этом, да, разворачивает свою деятельность уже на таком федеральном уровне. Да? А в самом Бирске не все журналисты, в принципе, вообще знают, кто это такой. Хотя там ничего не происходит, казалось бы.
Другой хороший пример – это акция в Екатеринбурге. Движение 40-40, которое выступало в акциях в поддержку храма в центре Екатеринбурга, планировало протест против законопроекта Оксаны Пушкиной. Но за несколько дней до консолидированной общероссийской акции они акцию в Екатеринбурге отменили и провели ее где-то вот в Свердловской области. В общем, Екатеринбург для протестующих после скандала с парком в центре города, да, стал болезненной такой точкой. И можно вот проследить, что неудача с там вырубкой парка в центре Екатеринбурга оборачивается таким вот следствием, что ли. Они потеряли город и, очевидно, потеряли, что ли, уважение. Ну, это неправильное слово, мне кажется.
Поддержку какую-то. Да, поддержку. После истории с храмом, конечно, Екатеринбург был полностью проигран этим ребятами.
Анна, Илья, вообще какое впечатление на вас все эти активисты произвели? И можно ли в таком случае, вот учитывая то, что вы говорите, воспринимать их претензии всерьез, насколько они на самом деле влияют на общественную повестку?
По факту, мне кажется, что такое движение не должно на нее влиять, потому что они действительно не многочисленное движение, насколько мы понимаем, да? Просто мы посчитали, да, по всем пабликам, сколько они собирают аудитории. Это просто подписчики вот всех пабликов организации, которые были в списке противников. Да,
публичные страницы ВКонтакте.
Вот эти вот 180 организаций, из которых большая часть региональное отделение. Да? И там получается 312, что ли?
312 тысяч подписчиков.
Ну, собственно, учитывая, как они говорят про феминистский закон, я не знаю, элементарно просто открываешь ВКонтакте, да, забиваешь в поиск слово «феминизм», тебе выпадает, да, первый же паблик, там, я не знаю, половина просто, 150 тысяч в этом феминистском паблике, грубо говоря. Ну, вот элементарно.
Цифры несопоставимые, конечно, это, ну, так можно выразиться, консервативное меньшинство.
Причем надо учитывать, что очень многие вот эти организации, их состав, он пересекается. Да, есть лидеры каких-то локальных движений, которые там одну организацию учредили, вторую, третью. Все это одни и те же люди. Вот, в списке вроде выглядит внушительно, а так...
В интернет-терминологии есть хорошее определение слова «рифоводы». То есть один человек регистрирует там целую сетку организаций или создает их без регистрации юридического лица, например. Мы несколько таких примеров приводили, например, Алексей Комов или протоиерей Дмитрий Смирнов, да, которые создают там целую сетку этих организаций и по-разному их используют. Один из вариантов – это как раз открытые письма для того, чтобы создать видимость того, что существует много разных организаций, смотрите, ну, накрутка цифр, да. Второй вариант – это борьба за гранты, то есть… Эти организации могут создавать очень похожие заявки, подавать их на рассмотрение в фонд президентских грантов, и организации могут конкурировать друг с другом или с другими НКО за ту или иную сумму.
Правильно я понимаю, потому что у меня вопрос обычно в таком случае возникает, зачем эти люди все это делают? То есть неужели они искренне верят в то, что они отстаивают? Или же это все там, не знаю, вот ради грантов, ради денег, ради каких-то политических очков, но в то же время, опять же, даже вы в статье пишете, что получить гранты, в общем, им удается, мягко говоря, далеко не всегда.
Да, вы правы, с грантами есть большая проблема, потому что люди либерального склада ума и люди, которые читают либеральные медиа, могут предполагать, что вот государство у нас поддерживает проекты патриотической направленности. На самом деле это не так, и далеко не каждый проект проходит даже стадию обработки заявки. То есть фонд президентских грантов, например, проводит экспертный контроль, да, экспертную оценку. И уже на этом экспертном этапе многие проекты отсеиваются. Мы посмотрели по архивам грантов выданных и заметили такую закономерность. Очень многие проекты, которые там, в 2014 году получили бы просто деньги, сейчас не проходят верификацию. Система стала сложнее, и НКО приходится следить там, за своей репутацией, за качеством оформления заявки. И эти организации из нашего материала, многие из них не могут получить, они выпали просто из этого процесса.
Вообще, если говорить о каких-то личных впечатлениях после того, как мы все это посмотрели, поработали с этим, Вообще государство, конечно, относится к ним, да, лучше, чем к каким-то, я не знаю, либеральным, да, организациям, структурам, но все-таки не позволяет как-то разрастаться, сильно разъедаться. Вот это тоже им не нужно совершенно властям. Ну, мне так кажется просто.
Знаете, когда я пришла к Анне и Илье с идеей сделать текст про консервативные организации, которые противостоят закону, у меня было ощущение, что у них есть какие-то крупные патроны, у них много денег, возможно, они получают гранты, возможно, у них действительно широкая сеть сторонников. Но в итоге оказалось, что это не совсем так. Да, там есть какие-то патроны, иногда они получают гранты, но все это довольно скромно, и на самом деле их число тоже довольно скромно. Если мы говорим хотя бы про подписчиков ВКонтакте, в тексте это все отражено. Так что на самом деле ожидание не соответствовало реальности, и это прежде всего связано с тем, как успешно они существуют в публичной сфере, то есть действительно многочисленные открытые письма, очень много постов против закона, то есть они создают такой достаточно интенсивный информационный шум, который не совсем соответствует их реальной силе и популярности.
А вот по поводу информационного шума, как вообще можно в целом оценить реакцию общества на этот законопроект? Потому что мы видим только какие-то яркие всплески вроде этих организаций, которые протестуют, или там сторонников, которые тоже в разных интервью высказывают свою позицию. Но в целом есть ли какая-то значительная общественная реакция на это? И если да, то какая она?
Мне кажется, что одним из самых характерных моментов было, когда Госдума в своем паблике устроила голосование насчет закона о домашнем насилии. И, как мы помним, вначале был огромный перевес за принятие. Потом консервативные организации стали очень активно противостоять этому, призывать своих сторонников и хотя бы отдаленно сочувствующих голосовать против него и так далее. Первая реакция была «за». И опять же, если мы посмотрим на соцопросы, мы увидим, что, по-моему, около 70% россиян, это или в ЦИОМ, или Левада, я не помню, считают, что закон нужен. Но если смотреть на фидбэк, который, например, приходит в «Медузу» на наши материалы, можно сказать о том, что некоторые люди обеспокоены тем, что их, допустим, могут выселить из собственной квартиры. Как правило, это мужчины. Но они не консерваторы. Они не за царя, они там не из Святого Креста или любой другой организации. У них есть такое совершенно прагматическое беспокойство по поводу того, что их могут лишить жилья, обвинить в том, что они не совершали и так далее. Ну, в каком-то смысле это довольно понятная реакция. С другой стороны, в январе первый материал, который мы выпускали, был про кризисные центры на Кавказе для женщин, которые столкнулись с домашним насилием и другими проблемами. Там есть специфические проблемы, которые связаны, допустим, с внебрачной беременностью или отношениями с человеком другой национальности. На это реагируют гораздо жестче, чем в средней полосе России. Там было, конечно, заметно, что этот материал вызвал очень хорошую реакцию. Все писали, какой ужас, какой кошмар. Мужчины, женщины, совершенно без разницы. Так что в целом я могу сказать, что закон имеет достаточно заметную поддержку, но и в то же время он вызывает беспокойство. Такое совершенно рациональное. Когда вышел этот материал, многие люди в комментариях писали, что, слушайте, ну не только фундаменталисты обеспокоены этим законом, я вот там совершенно какой-то светский человек, я тоже беспокоюсь.
Ну вот это беспокойство и наше в каком-то смысле привычное обывательское такое незнание и непогружение в тему, потому что вряд ли кто-то открывал там, допустим, текст и внимательно его изучал. Оно рождает в том числе и какие-то мифы, связанные с этим законопроектом, и я встречал вот эти вот формулировки, что если ты отказался купить жене шубу, вот оно, экономическое насилие. Как строить риторику в отношении таких аргументов?
Ну, вообще этот вопрос распадается на две части. Когда мы говорим с людьми, которые, да, не принадлежат к вот этим всем фундаменталистским группам, да, которые действительно просто обеспокоены, потому что, ну, есть, конечно, вопросы к любому закону, который вводится. Это одно дело, да, с ними можно как-то говорить, дискутировать, что-то объяснять и так далее. Это диалог, нормальный, адекватный, и который должен быть Когда мы говорим о противниках, о всех вот этих группах, там такая риторика странная подчас встречается, что, если честно, создается впечатление, что это они специально все придумывают, в общем. Это не какое-то заблуждение. И с такими людьми уже говорить как-то не о чем получается.
Кроме того, мы ходили на самые разные акции 40-40 и других противников. И там главная аудитория – это люди, которые реально верят в Бога, люди, которые молятся, они знают молитвы. Часто это главы многодетных семей, там родители с 4-3 детьми, они приходят. Многие из них не понимают этот закон, они не читали его, но выступают против, потому что кто-то из друзей посоветовал прийти, кто-то поддался на влияние, там, я не знаю, коллеги по работе или человека, который принадлежит к этому сообществу, да, знакомого. Как раз на вот этих самых акциях начинается обработка, то есть человека, который пришел пообщаться с Богом, его начинают обрабатывать, ему начинают рассказывать, на какие сайты надо зайти, чтобы узнать всю правду. Ему дают там пачку заявлений: «Я против закона домашнего насилия, давайте напишем Володину». Хорошо, такое заявление есть, там, давайте напишем патриарху Кириллу.
Давайте напишем всем.
Давайте напишем в Спортлото в конечном итоге.
То есть очень-очень активно они, конечно, всем этим занимаются, эти православные активисты, так называемые.
Да.
Хотя я не уверена, что это на самом деле адекватное выражение, но раз уж оно разошлось уже.
Честно говоря, мы не совсем даже понимаем, как их правильно называть, потому что любое определение грешит неточностью, скажем так.
Традиционалисты – хорошее слово.
Традиционалисты.
Возможно, да.
Да. Я пытался понять, когда работал и с текстом, и когда посещал эти акции, пытался понять, почему они приходят с детьми вот на эти акции. И для себя я нашел только один такой более-менее адекватный ответ на этот вопрос. Это то, что многодетность в нашей стране стала одной из причин бедности.
Синонимом нищеты.
Синонимом, да, синонимом слова нищета. И как раз вот эти акции с привлечением вот этой аудитории, они направлены на то, чтобы вот туда, вот в этот традиционализм втолкнуть вот эти сообщества многодетные. Это иногда получается, иногда нет, но...
И вот напугать сильно как раз этих людей, да, которые испытывают финансовые трудности. Тут ювенальная юстиция, значит, страшно их поджидает. Ну, это кроме шуток, потому что у таких людей действительно возникают периодические проблемы, да, с органами опеки именно из-за бедности. Это нормальные родители, да, они хотят действительно воспитывать своих детей, ухаживают за ними, но у них просто не хватает денег, да?
А иногда и времени не хватает, а иногда денег не хватает, чтобы нанять няню. Это вот такие случаи, которые традиционалисты как раз часто обыгрывают в своих публикациях в социальных сетях, да, что мама работает, да, у нее там 6 детей, папа работает, мама работает, нет денег на нянечку. И здесь пришел злой ювенал, значит, он все посмотрел, да, и отнял детей. Это вот такой сценарий.
То есть у нас действительно есть ряд проблем, да, в области опеки. Они действительно пугают людей, но это уже другой разговор. Это примерно так же, как есть у этих противников такой момент общий, они все так или иначе обеспокоены темой прививок. Не будем там огульно говорить, что они антипрививочники, хотя некоторые из них, в принципе, наверное, такими и являются. Тут какой момент? Допустим, наша медицина действительно в ужасном состоянии. И действительно не очень понятно, что тебя вколят. Но вместо того, чтобы говорить: ребята, давайте поднимать медицину, да, протестовать против, я не знаю, сокращения врачей и тому подобное, они говорят: давайте вообще мы не будем вот этого ничего делать. Мы не будем ставить прививки. Да, если у нас органы опеки работают плохо, пытаются вмешиваться в семьи, которые просто бедно живут, давайте просто отменим органы опеки, давайте не будем вводить ювенальную юстицию, все-все-все просто отменим.
И еще одно общее место всех вот этих протестов, которые прокатились осенью и зимой, это, конечно же, гомофобия. Невозможно не заметить, что противники закона о профилактике домашнего насилия часто обвиняют в своих проблемах или выставляют там своими врагами людей из ЛГБТ-сообщества. То есть одна из формулировок, которую можно найти на сайтах противников в их группах в социальных сетях, что Закон о профилактике домашнего насилия – это шаг к легализации однополых браков.
Нет, если бы речь шла только о вот этих вот людях, активистах, протестующих, да, традиционалистах, но эти вещи повторяют, в принципе, видные, да, федеральные политики. Где-то там у нас была, насколько я помню, цитата лидера фракции «Справедливая Россия», который говорил о том, что, да, Сергея Миронова, о том, что, возможно, этот закон приведет к тому, что детей будет отбирать у нормальных родителей и передавать их на усыновление западным геям. Ну, я недословно цитирую, но смысл такой. Как к этому можно относиться, например? Потому что это, скажем так, не какой-то там дедушка из глухого селения, да? Сергей Миронов, я думаю, в курсе немножечко нашего законодательства, да, как вообще происходит усыновление, что это просто нельзя сделать по нашим законам. Но он говорит об этом.
Да, и все эти люди производят мифы, очень много мифов, некоторые из них опасные. Это альтернативная реальность, как я это называю сам для себя. Они, как это сказать, в этом сообществе, они пытаются отделиться от общества такими границами, самыми разными. То есть в образовании есть проект семейного образования, то есть когда ребенка обучают родители, либо какие-то специальные тьюторы. Это специальная программа, в которой нет теории эволюции Чарльза Дарвина, например. И дети будут находиться вот в каком-то вот в этом религиозном микросообществе постоянно. Ну и дальше все, что касается бизнеса, жизни, там, ну вот эта попытка воссоздать вот, ну, вот такую систему, круговую, что ли.
В общем, понятно, что эти люди играют в каком-то смысле на фобиях, тревогах матерей и так далее. Ну и здесь я бы хотел чуть расширить контекст и поговорить о том, что ведь ситуация с домашним насилием, она касается не только отношений, там, не знаю, мужа и жены в гетеросексуальных семьях. Здесь речь идет и о насилии в ЛГБТ-парах. И это вообще насилие над пожилыми людьми. И здесь я к Наташе Федоренко обращаюсь. Давай вспомним какие-то материалы, которые выходили в январе. И вообще, в каких еще ситуациях мы на самом деле должны говорить о том, что такая проблема есть?
Да, действительно, в январе у нас выходило два материала про неочевидное домашнее насилие. Первый из них был про насилие над пожилыми людьми, про которое говорят совсем мало, хотя вот на практике большинство знакомых вспоминают такие случаи, которые были у их знакомых или у их друзей, или еще.
Да, вот мне кажется, что я даже помню такой случай у соседа в квартире напротив, но вроде как у меня доказательств никаких не было, поэтому я не мог ничего никому предъявить.
Да, да, это обсуждается очень мало, на этот счет в России вообще нет никаких данных, ВОЗ там что-то подсчитывает, но, опять же, мы почти ничего про это не знаем. Во-вторых, это история про ЛГБТ-пары, и тут мы возвращаемся к версии законопроекта от Совета Федерации, в которой защищенными от домашнего насилия оказываются только лица, связанные с свойством, это родственники или что-то похожее на родственников. И тут возникает ситуация, в которой, допустим, если к тебе применяет насилие бывший партнер или твой партнер-сожитель, с которым ты живешь фактическим браком, или если ты представитель ЛГБТ-сообщества, ты оказываешься, ну, совершенно незащищенным с точки зрения вот этого нового законопроекта.
У тебя нет правовых оснований для этого.
Да, естественно, ты можешь пойти в полицию и подать заявление по статье «Побои» или «Причинение легкого вреда здоровью», это все есть, то есть совершенно неважно. Если тебя побили, ты можешь пойти в полицию, но вот это защитное предписание, согласно версии Совета Федерации, ты получить не сможешь, что кажется как минимум странным, учитывая то, что ЛГБТ-сообщество можно назвать малочисленным, хотя, как мы все знаем, речь идет там от 5 до 10% населения, а люди, которые живут фактическим браком, они зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе, но это просто, это огромное количество людей, и они оказываются фактически незащищенными от этого. И в связи с этим, собственно, возникает еще больше вопросов к версии законопроекта от Совета Федерации. А что касается пожилых людей, это вообще очень такая непроговариваемая тема в России, в то время как, например, в США или в Австралии существуют специальные программы по противостоянию абьюзу по отношению к пожилым людям. Там существуют специальные тренинги для соцработников, существуют специальные службы, куда может обратиться пожилой человек, если он столкнулся с такой ситуацией. И самое главное, там производится информирование людей, ну, потому что насилие над пожилым человеком, оно очень специфическое, в том смысле, что он не сидит в интернете, в феминистских пабликах, он не знает, что такое домашнее насилие. Ну, он иногда может его просто не распознать, особенно если это насилие со стороны там, с когда-то любимого сына или дочери и так далее. Вот.
Но у нас люди привыкли терпеть, и, допустим, вариант, что вам может быть лучше в условном доме престарелых, многие просто не рассматривают, потому что это просто не укладывается в их голове, в этой парадигме, что я могу покинуть там дом, даже здесь мне плохо, но это же мой дом, и вот начинается этот замкнутый круг.
Самое грустное заключается в том, что если мы опять же посмотрим на статистику ВОЗа, которую приводят, уровень насилия в специальных учреждениях, он еще выше, чем в семьях. Правда, под насилием имеется в виду там достаточно широкий спектр, начиная от необслуживания, ну, там, допустим, не кормят или не поднимают с кровати, из-за чего возникают пролежни, ну, плохо ухаживают. Это тоже считается жестоким обращением, там, эмоциональное насилие и так далее. Но там цифра гораздо выше. То есть, если в случае семей, там это называется сообщество условно, речь идет о почти 16%, то в домах престарелых, и это не Россия, это мир, там двое из трех работников таких учреждений докладывают о том, что случаи жестокого обращения были в том месте, где они работают.
Если вернуться в начало к проекту как раз Оксаны Пушкиной, то именно тот проект интересен тем, что он позволяет предотвращать домашнее насилие, или то, что мы понимаем под домашним насилием, да, в семьях мигрантов, что очень важно. Это такой неочевидный момент, и, в общем, законопроект в той вот редакции как раз позволял, ну, войти в эти семьи и как-то...
То есть после поправок Совфеда там исчезло то место, где объяснялось, на кого распространяется действие закона.
Да, и это тоже такой важный момент, о котором нужно напомнить и нужно знать, если мы пытаемся в этой теме разбираться.
Это был подкаст «Текст недели». Меня зовут Александр Садиков. Мы говорили о законопроекте о домашнем насилии с журналистами Анной Вильсовой и Ильей Шевелевым и редактором проекта «Медуза Кея» Наташей Федоренко. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. Читайте материалы на сайте meduza.io, пишите нам письма на почту podcast@meduza.io и, конечно, слушайте этот и другие подкасты «Медузы». Например, подкаст нашего шеф-редактора международной версии Кевина Ротрока, который называется «The Naked Pravda». Это подкаст на английском языке, и в том числе один из эпизодов которого был посвящен насилию над женщинами. Спасибо и до следующей недели.